Четвертый вопрос, ответ на который также формирует наше мировоззрение, это вопрос о этике. Этика касается вопросов, что правильно, что хорошо, каких-то моральных норм, правил, порядков. И, возможно, я бы сформулировал вопрос очень просто. А что хорошо и что плохо для человека? И, наверное, также второй вопрос, он касается авторитета. Кто сказал, что это плохо? Кто сказал, что это хорошо? Наверное, вы сталкивались в своей жизни, когда люди рассуждают, когда что-то плохо сделано одним человеком или хорошо, за это стоит похвалить, а этот поступок достоин порицания. И возникают возражения, возникают недопонимания, споры, и очень часто ведутся дискуссии, длительные дискуссии относительно оценивания поступка человека. Хорошее для истории сделал этот человек, для страны или плохое. А вот то, что он приступил к какие-то моральные нормы, а есть ли эти моральные нормы и так далее, и тому подобное. То есть, что есть хорошо? И вот каждый человек, отвечая на этот вопрос, он опирается на предыдущие ответы, которые он уже говорил. Вот о существовании Бога, есть ли Бог или нет, а также относительно истины или нет, а что есть действительно абсолютная реальность, настоящая реальность. И вот когда складываются все эти ответы, они складываются какие-то определенные пазлы. И вот мы приходим к вопросу действительно, а как мне поступать сегодня? Вот этот поступок правильный или неправильный? Это хорошо я поступаю или плохо я поступаю? А кто так сказал? Почему вот именно этот ответ он является правильным или нет? Очень часто дети говорят своим родителям, это делать нельзя, это неправильно. И дети возражают своим родителям, почему? Это уже устаревшие какие-то требования, это уже устаревшие нормы. Сейчас все так поступают. Вот мама и папа, посмотрите, все так делают, почему это нельзя делать? И вот родители порой не находят аргументов, чтобы сказать ребенку, что так нельзя или так неправильно. Они просто говорят, ну я так сказал. Вот пока ты живешь в моем доме, это неправильно. Но когда человек вырастает, он начинает для себя вот пересматривать вот эти этические рамки. И он для себя должен определить, вот каким правилам он будет следовать, почему это неправильно, а это правильно. И вот действительно, вот наши ответы на предыдущие вопросы, они формируют буквально основание для последующих ответов, вот в частности к этому вопросу. И давайте мы посмотрим, как вот существующие уже направления мировоззрения или групп мировоззрения, как мы с вами говорили, вот как они отвечают на этот вопрос. И может ли быть что-то, что хорошо для одного человека, но в то же время оно плохо для другого человека? А может быть, ли, могут ли быть какие-то требования, которые одновременно и хорошие, и плохие? Вот заметьте, ответ на этот вопрос, он уже сразу же как-то опирается на предыдущий ответ. Есть ли такие вещи, которые могут быть одновременно правильными и неправильными? Если что-то правильное, правильное ли оно всегда, это вопрос относительности истины или абсолютности истины. Либо же может быть сейчас правильное и в этот же момент и неправильное одновременно, друзья. Это очень такие важные вопросы. И, к примеру, убийство человека, это правильно или неправильно? То есть убить другого это хорошо или убить другого это плохо? Вот кто определил, что это плохо или кто определил, что это хорошо? Если мы коснемся атеизма, вот отрицания Бога, также отрицания вот метафизического мира или духовного составляющего нашей реальности, также это отрицание абсолютности истины, что истины абсолютно нет, все относительно, все меняется, все течет, все преображается, поэтому каких-то абсолютных таких критериев нет. И вот когда мы касаемся этики, то в действительности атеизм говорит, что нет абсолютных моральных или же этических норм. Делай то, что тебе хочется. Буквально делай то, что ты можешь делать. И цель оправдывает средства. Вот возможно, к этой группе мировоззрения или религии атеистических мы можем как раз отнести вот эту фразу «цель оправдывает средства». Когда атеизм говорит об эволюции, он как раз говорит о том, что выживает сильнейший, другими словами, тот, который сильнее, он всегда прав. То есть мы говорим так же самое, что победители не судят. И заметьте, сколько много поговорок вот в нашем постсоветском пространстве, обществе, да, они имеют корни в этой позиции, что абсолютных этических норм и требований не существует. Другими словами, я еще раз скажу, что то, что ты силен делать, делай. То, что ты хочешь делать, делай. И много мы слышим таких советов, когда живи по зову сердца, вот не прислушивайся к ограничениям других, выйди из коробочки, которую тебя посадили. Вот здесь нет никаких либо этических стандартов. Если плохо другому, ну это другому плохо, не тебе плохо. Вот делай то, что тебе хорошо, а о других не думай. Если ты уничтожаешь слабого, это хорошо, потому что ты таким образом ты продвигаешь эволюцию. Идет развитие, сильнейший выживает, а тот, который слабее, умирает. И, конечно же, мало кто из атеистов вот, действительно готов согласиться с этим таким голым фактом атеистического мировоззрения относительно этики. Потому что мы где-то сопротивляемся вот такой позиции. Мы где-то остались еще людьми в глубине нашего сердца, а мы понимаем, что где-то должно быть место сострадательности, где-то должно быть место действительно какому-то милосердию. Но если быть действительно непредвзятым, если не воровать из других мировоззрений какие-то идеи, вот как говорил Клайв Льюис, то атеизм должен остаться вот на этой сухой позиции, что прав тот, кто имеет больше силы. А что же касается следующего взгляда, вот пантеизма, он действительно очень интересный. Если все есть Бог, и физического ничего не существует, есть только лишь метафизический мир, и Бог это есть этот мир, и мы с вами часть этого Бога, другими словами, ты есть Бог, то действительно хорошо есть то, что ты хочешь делать. Вот то, что ты хочешь сделать, это хорошо. Даже если ты хочешь сделать что-то по другим меркам или по другим мировоззрениям плохим, все равно это является хорошим. Другими словами, пантеистические религии, они говорят, что все хорошо. Так как только Бог существует, значит все, что Бог хочет, это хорошо. И если ты хочешь сейчас что-то плохое в кавычках, а ты Бог, то это не плохое, это хорошо. Все есть хорошо. Возможно, вы видели вот этот значок такой инь-янь, когда во всем черном есть белое пятно, и во всем белом есть черное это пятно. То есть нет границы между плохим и добрым. То есть все есть доброе, а если что-то нам кажется плохим, то это только лишь потому, что нам оно кажется плохим. В действительности оно плохим и плохим не является. Вот пантеизм говорит, что все хорошо. И вот когда человек пытается жить согласно вот пантеистическим мировоззрениям, сталкивается где-то с болезнями, где-то со страданием, с болью, и ему говорят о том, что нет, это тоже хорошо, прими болезнь как что-то хорошее. Или когда говорят о том, что вот это только лишь плод твоего больного или, может быть, несовершенного понимания. Ты должен понять, что все есть хорошо. Ну, конечно же, это интересная дискуссия. Мы, когда будем говорить об оценке мировоззрения, мы вернемся к этому, потому что здесь множество логических противоречий. Сейчас мы просто, вот, возможно, коротко пытаемся вот, понять суть или подход вот, групп религий, которые придерживаются пантеистического мировоззрения, пантеистических взглядов. Третья группа – это политеизм. И помните о том, что богов много. И вот что касается истинной реальности, то физика и метафизика, они как-то смешаны. В основном это физика, которая имеет элементы метафизики. А что касательно абсолютности истины, абсолютной истины не существует. Истин много, потому что богов много и истин много. И, конечно же, когда мы переходим вот к этическим каким-то моральным нормам, то, опять же, каких-то абсолютных этических моральных требований не существует. Потому что каждый бог хочет чего-то своего, у каждого бога свои правила. И, возможно, вы слышали такую поговорку: у каждого своя правда. То есть каждый считает, что это правильно, каждый считает, что это неправильно. Поэтому сказать, что вот есть какие-то абсолютные этические нормы, которым вы должны придерживаться, ну, невозможно так говорить. Вам нужно просто узнать в этой местности, какой Бог главный или какой Бог сильнее. И вам нужно делать так, чтобы не разозлить, поступать так, чтобы не разозлить этого Бога, чтобы как-то задобрить его, чтобы как-то вот он мог быть благосклонным к вам. И вот богов много, поэтому у каждого свои требования, поэтому абсолютных каких-то этических норм не существует. А что же говорит теизм? Теизм, который говорит о том, что есть Бог-творец, который сотворил Вселенную, и есть метафизический, духовный мир, это Бог, ангелы, все духовные существа. И есть физический мир, это Земля, люди, вся Вселенная. И вот это два отдельных мира, но это одна реальность, настоящая реальность. И так как Бог творец и законодатель, он определил определенные вот стандарты и законы, поэтому можем говорить о существовании абсолютной истины. И когда мы переходим к вопросу этики, ответ также очевиден на основании предыдущих ответов, что если есть Бог, он и законодатель, поэтому Бог определяет, что есть хорошо или что плохо, есть абсолютные этические нормы. Нравится тебе, не нравится, не ты определяешь. Не человек есть мерило всего сущего. Бог есть стандарт, Бог есть судья, Бог есть мерило. И таким образом мы можем говорить о хорошести или о человека, или же о его плохих каких-то качествах. И можно сказать так, я бы, вот, возможно, коротко или просто определил бы, какого человека мы назвали бы хорошим человеком. Тот, который более похож на Бога, вот, который больше отображает качество Бога, он хороший. И чем менее мы похожи на Бога, тем мы менее хороши в своей сущности. Потому что Бог говорит, что он есть совершенный. Он совершенная любовь, совершенная милость, он совершенная правда. И вот все, что похоже на Бога, оно хорошее. И степень похожести, если так можно выразиться, определяет степень хорошести нашей. Итак, друзья, вот эти четыре группы религий, они по-разному отвечают на вопрос, что хорошо, что плохо, но эти ответы, они опираются на предыдущие ответы. И когда мы коснемся вот оценивания мировоззрения, мы сможем детально, возможно, просмотреть вот эти нюансы и увидеть ошибки разных мировоззрений по отношению к этому вопросу. Мы сейчас рассмотрим вот последний, пятый вопрос, ответ на который формирует наше мировоззрение, наш взгляд на мир, вот наша идея понимания мира. И этот вопрос, он, возможно, последний, но он тот, с которым мы сталкиваемся, наверное, чаще всего. Вопрос о человеке. Кто есть человек, то есть природа человека и будущее человека. И такие же аспекты, как что есть спасение и необходимо ли спасение, от чего-либо должно быть или нужно иметь спасение. Атеизм говорит, что существует только лишь физический мир, и поэтому человек, он состоит только лишь из тела, вот, из материи. Человек материален. И материя первична, а сознание вторично, то есть все наши мысли, все то, что мы где-то называем душой, вот все наши эмоции, переживания, наши мечты, наши страхи, наш мыслительный процесс, это всего лишь следствие каких-то биохимических процессов нашего тела. И атеизм говорит о том, что вот человек, он рождается в теле, телом, он живет телом, и когда это тело умирает, человек прекращает свое существование. И говорить о каком-то вечном существовании человека не имеет смысла, как только лишь можно говорить о потомках или о памяти. Человек жив в памяти потомков, или человек выжил в детях своих, вот так еще говорят. Но вот какого-то существования личности после смерти тела быть не может с точки зрения атеистического мировоззрения. Да потому что нет ничего не физического есть в этом мире. Все, что существует, это только лишь материя. Поэтому, естественно, когда материя тела умирает, то и человек прекращает свое существование. Это, конечно же, такой очень депрессивный подход к жизни человека. Каждый из нас мечтает где-то о чем-то большем. Человек всегда задается вопросом, а когда умрет человек, будет ли он жить еще? И, конечно же, когда атеист говорит, что нет, это все, это приводит действительно в уныние. Множество людей, они еще будучи живыми, они действительно принимают решение уйти из жизни, потому что все бессмысленно. Если, зачем бороться? Вот как апостол Павел говорит, если это воскресенье, зачем я боролся со зверями, со львами боролся? Да? Смысл мне сейчас бороться, страдать, терпеть боль, если это просто лишь подливает мои мучения, и все равно когда-то мы умрем, день раньше, день позже, все равно мы умрем, и после этого ничего нет. Да, действительно, это такой немножко депрессивный подход к жизни, но вот так сказать, вот такая суровая реальность жизни, с ней ничего не поделаешь, человек умирает, и он больше существовать не будет. Потому что природа человека только лишь материальная. Это атеистический взгляд, это атеизм так подходит к этому вопросу. Пантеизм говорит совершенно противоположное. Пантеизм говорит, что все есть Бог, нет ничего материального, кроме Бога. Поэтому человек – часть Бога, у человека нет тела. Это иллюзия, что у вас есть тело. Поэтому существует только лишь метафизическая составляющая. И так как тела нет, то человек – он вечный. Смерть – это иллюзия. Смерти как таковой нет. Вот как раз наоборот. Ты вечен, ты будешь жить всегда вечно. Просто сейчас ты немножко как бы потерялся, вот, выпал из этого общего единого сознания. Вот идея как раз пантеистических религий, идея спасения в том, что тебе нужно перестать существовать личностью отдельной. Тебе нужно перестать думать о себе как об отдельной личности. Ты должен вернуться в это одно единое сознание. Вот спасение – это когда ты возвращаешься ты растворяешься как личность, ты возвращаешься в нирвану, входишь в единение с этим единым сознанием, ты перестаешь думать о себе как об отдельной личности. То есть тела нет у человека, только лишь, так сказать, метафизическая составляющая, которая вечна, смерти нет, но твое спасение в том, чтобы перестать думать о себе как о личности. Тоже интересный вопрос. Вот насколько ценен здесь человек, насколько ценность человека, если ты как отдельная личность не существуешь. То есть спасение в том, чтобы ты перестал быть отдельной личностью, перестал думать о себе как отдельная личность. Это пантеистический взгляд, подход. Политеизм говорит о том, что человек как раз он материален, но заметьте, как вот мы всегда продолжаем эту нить, как перемешана физика с метафизикой. И вот мы знаем с уроков истории, что сколько было найдено захоронений, где людей хоронили вместе с оружием, с какой-то хозяйственной утварью, с какими-то предметами быта, порой с лошадьми, порой со слугами. То есть идея в том, что да, человек уходит с этого мира, но он продолжает жить, и продолжает жить в каком-то своем физическом теле. Ему нужны будут там и миски, ему нужно будет и его оружие, ему нужно будет иметь свою же лошадь, и, возможно, стоит иметь жену рядом с собой, слуг своих. Поэтому это все вместе хоронят, как вроде бы отдают туда, вот, в потусторонний мир. Идея существования после смерти очень сильна, но это существование в каком-то теле. Вот эти легенды, предания о том, что есть река, нужно будет перебраться через реку, нужно будет заплатить за проезд. И заметьте, вот как много вот подобного где-то вплелось вот в русское православие. Да, вот идея пропуск покойнику, либо же вот какие-то обряды нужно совершить, которые потом помогут руки развязать, иначе тело не сможет воскреснуть и так далее и тому подобное. Вот как раз вот политеистические взгляды, они очень сильно проникают в такое христианское православие. И, друзья, здесь нужно быть очень осторожным, чтобы суметь вот разделить действительно истинное учение Библии от уже ложных, может быть, взглядов политеизма. И, конечно же, теизм, он отдельно стоит от всех предыдущих вот этих групп религий. Теизм говорит, что человек это, конечно же, он сочетает в себе и физическое, и метафизическое. Мне очень нравится, как сказал Клайв Льюис, у человека нет души, человек и есть душа. Просто у этой души есть еще и тело. Другими словами, вот Библия говорит, что теистический взгляд говорит о том, что человек, он троичен, он имеет дух, душу и тело. И вот тело временно, вот тело, в котором сейчас мы находимся, оно временно, потому что человек согрешил, он, вот так другими словами, вот, отрезал от Бога. Он отрезан по своим грехам. Грех стал препятствием между человеком и Богом. И другими словами, вот в нашем физическом мире теперь действуют законы смерти, умирания. Вот как раз, кто уже знаком, помнит еще со школьной скамьи, вот законы, основные законы термодинамики, вот закон энтропии, закон умирания, смерти. Как раз вот во всем физическом мире действуют вот эти законы смерти. И физическое тело, как одна из составляющих человеческой природы, она подвержена действиям этого закона, закона смерти. И Библия говорит, вот теистический взгляд подходит к этой позиции, что как раз тело, оно умрет, но человек, как душа, которая имеет тело, она не умрет. Вот человек не умрет, как душа. Душа не умрет. Человек будет жить вечно, и Бог даст новые тела тем, которые избирают жить вечно, которые избирают вечность. И спасение, вот относительно вот будущего человека, спасение, касается в том, чтобы человеку нужно примириться с Богом. Человеку нужно вот суметь найти время, остановиться, подумать, оценить свою жизнь и понять, где он хочет провести вечность, и примириться с Богом, и благодаря жертве Иисуса Христа иметь вечность, иметь вечное существование. Те, которые не сделают это, те, которые не поверят Богу, те, которые не примут слова Бога за правду, которые вот, примут решение жить согласно своим взглядам, строить жизнь согласно своим каким-то принципам, то они потеряют эту возможность иметь вечность. Вот это вопрос, вот это подход, вот этот взгляд теистического мировоззрения относительно спасения. И вот на этом мы завершаем вот такое коротенькое рассмотрение вот этих пяти составляющих или пяти вопросов, которые, ответы на которые составляют наше мировоззрение. Мировоззрение как раз это совокупность вот этих всех ответов. И я постарался показать, вот как последующий ответ, он опирается на предыдущий. И мы вначале уже говорили в предыдущих лекциях, что вот как раз совокупность этих ответов, они строят наше понимание жизни, то, что мы называем мировоззрением, наш подход к жизни. Это понимание жизни, это мировоззрение, оно определяет и наши действия сегодня. Это буквально определяет наше оценивание происходящего, оценивание окружающего, оценивание поступков людей, определяет вот наши ответы, наше мировоззрение. И почему мы говорим об этом вот на курсе апологетики? Потому что духовное сражение – это сражение в сфере мысли. Вот когда мы хотим отстоять какие-то убеждения, а апологетика – это защита верований, это когда мы понимаем, почему мы верим в то, что мы верим, и пытаемся объяснить нашу позицию, мы защищаем ее. Вот нам очень важно вот вначале понимать, на какой позиции стоит человек, прежде чем что-то говорить ему, прежде чем что-то защищать. И мы постараемся вот дальше посмотреть, вот как мы можем продемонстрировать, что только лишь христианское мировоззрение, вот теистическое, оно правильное. Как можем показать, что вот все эти предыдущие три группы мировоззрений, они ложные, они ошибочные. Это нужно суметь показать. Друзья, это в первую очередь будет польза для каждого из нас, для каждого студента курса апологетики, лично самому себе пересмотреть свое мировоззрение. Вот, возможно, вы имеете какие-то ложные взгляды, вы имеете какие-то неправильные позиции, то их стоит рассмотреть, их нужно действительно вытянуть на свет, оценить, и если это неправильно, то мы должны отставить их в сторону. И, конечно же, когда мы занимаемся вот благовестием, апологетика — это как раз часть благовестия, то прежде чем говорить что-то человеку, нам нужно понять человека, вот его позицию, его взгляды, его верования. Потому что, вот как иудею, нужно говорить одно, а еллину или язычнику нужно говорить другое. И мы видим в Писании, как проповеди апостола Павла не отличались. Вот проповедь апостола Павла перед Агриппой царем, она была очень такой богоцентричная, была сфокусирована на Писании. И Павел говорит: ты веришь же Писанию, я знаю, что веришь. И вот они, и основываясь на Писании, он начинает говорить дальше о Христе. Но язычникам он совершенно не приводит Писание. Для них это было непонятно. Для них богов было очень много. Поэтому какому Богу, какого Писания ты имеешь в виду? Поэтому апостолу Павлу нужно было начинать намного раньше. И он поднимал тему относительно вот сколько богов, какие есть боги. То есть вот вопрос, он был предыдущий еще вопрос. Нужно было утвердить единство Бога, нужно было утвердить верховенство Бога, действительно от Бога Творца. И дальше только он может развить эту тему. Поэтому, друзья, вот, возможно, для кого-то из вас показалось, ну, зачем вот такое детальное рассмотрение этих мировоззрений. Я хочу сказать, что это очень важный аспект, друзья. Я бы хотел сказать, что это очень важный момент. И когда мы будем оценивать каждое из этих мировоззрений. В следующей лекции я хочу дать вам несколько тестов для оценки мировоззрения. То я хотел бы, чтобы вы постарались, возможно, вот посмотреть свое мировоззрение, оцените свои взгляды на мир, и потому что они формируют ваше не только настоящее, они формируют и ваше будущее.